Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Ну что, мы начинаем наше книжное казино. Здесь в студии «Эхо Москвы» Майя Пешкова. Маечка, приветствую тебя.
Добрый день.
Ксения Ларина, это я и наш сегодняшний гость. Я на него смотрю в телевизоре даже. Это Андрей Макаревич.
Всем привет.
Здравствуйте. Итак, Андрей Макаревич, наша студия. И напоминаю нашим слушателям, что мы работаем в большой студии, поэтому у вас есть возможность посмотреть в глаза нашему гостю. Вот на наш сайт зайдите, и сразу увидите веселого человека. Все у него хорошо. Вон сколько книжек написал. Четыре тома. Нет, на самом деле, это одна книжка, которую мы сегодня представим. Книжка называется «Вначале был звук», роскошного кричащего красного цвета, издательства «Эксмо». Я уже Андрею сказала, что книжку свою не принесла для подписи, осталась без автографа, потому что мой супруг, как страстный битломан, эту книгу сегодня всю ночь не проспал. Не со мной, а с вашей книгой. И знаете что? Я вчера ее увидела, когда ее привезли. Андрюша. Конечно же, я вспомнила, еще не читая, «Из палец в колесе» и Джона Леннона, его знаменитый сборник рассказов. Согласитесь, что, конечно, в этом есть какой-то привет. Или это случайно получилось?
Вот, ей-богу, случайно. Абсолютно.
Потому что вот сборник таких небольших рассказов и, как я понимаю, авторские рисунки ваши, да?
Да, но тут объединяет то, что Леннон тоже в юношестве учился в художественном колледже, а я в архитектурном институте чуть позже. Но дальше мы с ним совершенно... Он же писал такие сюрреалистические вещи совершенно, да. А я как раз наоборот. Я даже к беллетристике не могу никак перейти, потому что хорошо у меня получается вот то, что я знаю, да? Я могу рассказывать о том, что я видел, или о том, к чему я в результате этого пришел. А вот какое-то сочинительство такое, да? Этого вот у меня нет.
То есть придумать сюжет, да?
А вот в песне, пожалуйста, а вот в прозе нет.
А здесь все из себя. Да? В книжке?
Ну да, пожалуй, так.
Это какая по счету уже книга?
Ой, наверное, седьмая, я не помню.
Что первая была вот такой мемуар, наверное.
Первая была все очень просто, про историю машины времени.
Да.
Вторая была «Сам овца».
Да.
Потом было «Акваланги для всех».
Угу.
Ну, потом я не считаю нескольких стихотворных
кулинарные
книжек.
Еще какие-то были.
Потом была «Занимательная наркология», потом «Мужская кулинария», потом «Мужские напитки». И вот, значит, теперь вот это.
Но это вообще долго происходит? Или вы уже подсели на этот процесс сочинительства, писательства?
Когда ты знаешь, про что и как, да, происходит довольно быстро. Просто надо себя заставить там на час раньше вставать и с утра садиться, пока телефон не звонит, никто не мешает это все делать.
Ну и как собиралось это? Это будет какая-то серия, еще будет том? Да?
Они хотят переиздать «Овцу».
Ага. В таком же формате,
в таком же формате, да. Будет такие две книжечки. Наверное, это будет
сейчас
уже где-то
покажу вот вам, товарищи. Я показываю вот в камеру.
Красиво.
В камеру покажите.
Бился за оформление довольно долго, но победил.
Ну, из чего это собрано? Расскажите немножечко.
Очень интересно. Значит, и то, и другое. В общем, появилось по сигналу извне. Сначала... Ко мне пришла женщина такая, Марина Резвова. Есть такая большая компания «Крост», которая занимается тем, что они раз в год своим постоянным там, клиентам и друзьям делают подарки. Они приходят к известным людям, там, Григорию Остёру, там, чем-то, говорят, напишите нам о чем угодно. Пусть там на протяжении вот года это будет эксклюзив. Мы сделаем подарок нашим постоянным людям. Мне показалась вообще красивая идея. У меня идея про звук была в голове долго, но я бы еще с ней долго ходил, потому что надо же заставить себя сесть написать. Тут сроки были определены, я написал книжечку.
Все, что хотите, это называется.
Да, да? Абсолютно, да. Но у них называются «Следы человека». В общем, все, что человек делает, это его следы. Они шикарно ее издали в количестве, по-моему, там, 1000 экземпляров, всю раздарили. Вот прошел год, я ее принес в «Эксмо». На самом деле, эта книжка состоит из двух частей. Первая часть – это вот, собственно, вначале был звук. Это такое исследование, мое субъективное весьма исследование на тему того, что такое вообще звук в жизни человека, что такое музыка.
Вы спорите с творцом?
И вообще, ну, вот я полез в словари и стал искать определение, что такое музыка, Я нашел массу определений, ни одно из них меня не устроило. Оно не объясняет, что такое музыка. Ну и второе, что меня всегда дико интересовало, этим Кабалевский занимался, но он близко-близко подошел. Он говорил, что дети моментально отличают, любую музыку делят на песню, танец и марш. Но дети гораздо более интересно делают вещи. Они моментально говорят, это грустная мелодия, это веселая. Вот каким образом 4-летний человек, которого музыке не обучали, чувствую, отличает минор от мажора, мне было страшно интересно. И ответ лежал на поверхности. Собственно, вот здесь это написано и изучено. Сейчас не буду раскрывать секрет, почему. А вторая половина книжки – это то, что я писал для журнала «Стори». Володя Чернов, замечательный, когда сделал журнал, он мне позвонил и говорит, будешь писать нам страничку про что хочешь? Я испугался немножко, потому что такая обязаловка, раз в месяц вынь да положь, принеси, да? Он говорит, а ты потом смотри, у тебя через год, через два книжка получится, когда их накопится. Это меня убедило. Вот прошло два с лишним года.
Такие эссе, да?
Да, да, это такие маленькие эссе. А с картинками еще смешнее. Я, в общем, не собирался их иллюстрировать. Просто мы начали работать, и у них изменился макет журнала. И пространство для меня стало больше. А я настолько привык вот к формату, который я делаю, что все остальное, мне кажется, сейчас буду водой разбавлять. Но я могу дописать там 50 строк, но они будут лишние. И тогда, само собой, напросилось решение. Тогда придется рисовать картиночку туда.
То есть вообще получилась авторская рубрика целиком.
Да.
Картинка и
да.
текст. Ну, а про Битлов расскажите. То, что я там открыла. И снова про Битлов. Что там такое? Что они там покоя вам не дают?
Они покоя не дают,
они
потому что...
Они еще есть в вашей жизни или уже все, уже нет?
Ну, они настолько есть, что как бы и нет уже. То есть это... Есть, безусловно. Загадка не разгадана. Вот я очень хорошо знаю музыку там начала 60-х, и они же не были первыми, они не были лучшими. Целый год Брайан Эпстейн бегал с их записью по студиям, а ему говорили, что ансамбль это вообще сейчас не модно, и вы посоветуете им взять какого-нибудь солиста-певца, мальчики пусть аккомпанируют. И они даже взяли Тони Шеридана и полгода с ним проработали. И потом вдруг произошло какое-то чудо. И когда слушаешь их музыку сегодня и то, что делалось тогда вокруг них, ты вдруг понимаешь, какая-то чудовищная разница, которая, кстати, тогда не так-то и заметна была. А вот сейчас это просто стреляет. И в чем там фокус? Помимо того, что они замечательные вокалисты, они замечательные мелодисты, был гениальный Джордж Мартин, который просто опередил весь мир в качестве записи, придумал компрессирование вот это. И все-таки там есть что-то еще, что-то необъясненное, что заставило весь мир сойти с ума, отменить Третью мировую войну и так далее. Так что там вопросов больше, чем ответов.
Наверняка же был целый большой, наверное, в вашей жизни период подражательства. Или так, наверное, сказать трудно, это... но это невозможно от этого избавиться, да?
Подражательство? Да. Ну, насколько верующие подражают Иисусу Христу, настолько мы подражали Бетлам.
Ну, хотелось же так, как они.
Хотелось безумно, хотелось до нечеловеческого. Поэтому как раз реальных-то задач я и не ставил. Это все где-то было в заоблачных сферах. Даже когда там 3 года назад нам предложили поехать там, на студию Берут записаться, я все равно не мог понять, как это. Это на небо куда-то поехать.
У вас есть альбом, записанный там, да?
У нас 2 альбома записаны.
На Берут.
Да.
И помните это ощущение первое?
Конечно, конечно.
У нас вот был Стас с нами в гостях, он тоже вот тогда... Он
там
только,
по нашим
только,
следам.
Да, хвастался, вот посмотри, что здесь написано, на Берут,
да,
вот, я
да,
помню, да?
Да?
И это, конечно, событие невероятное.
Он внимательно следил за нашими телодвижениями. Ну, а на самом деле, когда туда второй раз едешь, ты просто понимаешь, что это невероятно удобное для работы место.
И все.
Да, просто одно из лучших в мире. Вот и все. Но
а
это немало. это все присутствует. Это присутствует. Просто к этому привыкаешь. Угу. Человек же такая скотина, что к хорошему особенно быстро привыкает.
А когда вы познакомились с Маккартни, вы наверняка же знакомы?
Я даже не могу это назвать знакомством, потому что нас представили за 10 минут до начала концерта.
Угу. Когда в Москву приезжали.
На Красной площади, да. Я великолепно видел, что ему совершенно не до этого. Он очень умело держит улыбку на лице. Угу. И я очень хорошо по себе знаю это состояние, когда в городе Ухта ты собираешься выйти на сцену, а к тебе подводят каких-то мальчиков, которые знаменитые в городе Ухта, да? Но я ему улыбнусь, и через 5 минут забуду, как их зовут. Поэтому, ну, какое-то знакомство – это когда на равных, угу. Когда я знаю, что он делает, а он знает, что я делаю. А это, в принципе, нереально.
То есть, у вас как музыкант, он вас не знает?
Ну, музыкант, откуда он может знать?
А вообще это не обидно?
Нет,
что
абсолютно.
Мы так варимся, получается, что в собственном котле все равно
так
все, что касается
дела.
Музыки. А почему так сложилось?
А потому что не надо было революцию в 17-м году делать.
Все оттуда.
Ну, конечно, оттуда. Мы же наш, мы новый мир построим, же понятно? Вот построили.
Потому что ничего не проникает, это удивительно.
Да.
Причем проникает, да, классическая музыка проникает, вот у нас, смотрите,
мало того, мед... удивительно, как до 17-го-то года замечательно все проникало, между прочим.
И эстрада тогда.
И,
да?
и классика, и эстрада, и салонная музыка, и литература.
Романсы,
да,
русские.
Все что угодно.
Да, да.
И вот это все было обрублено одним изящным движением.
Но все равно литература прорвалась, так или иначе, там знают русскую литературу.
Ну,
какие-то брендовые имена, да?
На 90% все-таки это то, что было. Это Чехов, это Толстой.
То есть современную не знают, да?
Ну, это мало. Ну, те, кто жил. Ну, Аксенову, да, знают. Ерофеев выстрелил в свое время там, да. Ну, единицы.
Ну, классическая музыка туда проникает, и Грэмми получают наши музыканты.
Классическая музыка, да, у нас есть исполнители очень хорошие, это пора. Слава Богу. Слава Богу.
Но я тоже думаю, что это, наверное, из-за того, что все-таки исполнителям классическим есть возможность сейчас выезжать и там работать. Да, вот они же все
равно. Ну, они были и в закрытые времена, хотя им выезжать было гораздо сложнее. Она была очень хорошая школа все-таки классической музыки. Не знаю, в каком состоянии она сегодня была, она действительно сильная очень.
То есть, если мы говорим там о рок-музыке, мы, как и о мюзиклах, наверное, это нельзя назвать нашим жанром искусства. Это всё
заимствовано. Не бывает, сегодня не бывает наших и не наших жанров. Угу. Просто это тот жанр, который мы объективно не имели возможности освоить. Вот и все. Потому что это сюда шло с таким опозданием и через такие препоны, что здесь неизбежно понимало уродливые формы, это понятно.
Сейчас, конечно, время прошло после падения совка, и как-то все уравнялось, но я не знаю, мне кажется, что, наверное, вам было бы странно представить, что там через какие-то там 20-30 лет машину времени будут через запятую называть там самоцветами, с пламенем.
Будут уже сейчас называют.
Но это же ужасно, это неправда, этого быть не могло бы.
А вы не заметили, что вообще мир зиждется на неправде, да?
Это мифы.
Мир зиждется на неправде. Да. Вся наша история, и не только наша, это одна сплошная неправда. И меня это не удивляет.
А вам не хочется как-то сказать, что нет, ребята, вот это отдельно, а это отдельно?
Кому? Зачем?
Ну,
бегать что-то доказывать?
Потомкам.
Да ну, прекратите немедленно.
Нет, на самом деле, конечно, я утрирую, действительно, это может быть для тех, кто не из того поколения, а те, кто сегодня это все потребляет, все в одной куче.
Ну, да.
Это для них, наверное, это все одно и то же. Ну и бог с ним, у них совсем вообще другие,
конечно,
кумиры, другие
приоритеты,
курсы, да, другие приоритеты. А вы современную музыку знаете, слушаете, которые увлекаются, вот ваши дети, они же, наверное, другую музыку слушают.
Нет, я мало слушаю музыку, которой увлекаются мои дети.
Не,
она меня не цепляет, она мне не интересна. Вот. А вот в прошлое я копаю там довольно сильно. И джаз я слушаю современный, не весь, но есть колоссальные ребята. Значит. И, кстати, меня дико радует, что большое количество молодых джазовых музыкантов у нас на абсолютно мировом уровне, что с рок-н-роллом не произошло. И вот это удивительно, потому что уж никак джаз сейчас нельзя назвать популярной музыкой. И собираются полные клубы, когда играют эти люди, и приезжают хорошие американцы, играют с ними на равных. Это восхитительно.
У нас, кстати, был тоже период, когда джаз вообще... Причем это было уже в новом времени.
Да?
Не какой-нибудь там 50 там, какой-то год, музыка толстых, когда там говорили, нет. А именно вот в наше время, я помню, когда Лариса Долина, замечательная джазовая певица, выбрав стезю поп-дивы, она старательно все время старалась открещиваться. Нет, это вообще мое прошлое, А сейчас опять тянет на место преступления.
То есть какой-то расцвет есть в этом смысле.
Ага. Ну хорошо, значит, друзья мои, мы же не сказали, что мы будем с книжками делать, а мы их будем отдавать вам, товарищи.
За просто так?
Нет, не за просто так. За возможность поговорить с Андреем Макаревичем в прямом эфире «Эхо Москвы» во второй части нашей программы, то есть после выпуска новостей, мы будем включать телефон.
Прекрасно.
Под номером 363-36-59, и наши слушатели будут задавать вам вопросы.
Ну, отлично.
Какая перспектива? Темы мы не ограничиваем. Пожалуйста, любые. Андрей Вадимович Макаревич много чего в своей жизни сделал и не сделал. О чем тоже можно спросить. Так что подключайтесь, и за это вы получите книгу. Вначале был «Звук» Андрей Макаревич, издательство «Эксмо», которую мы сегодня и представляем в нашей студии.
Нужно сказать, что эта книга уже разошлась.
Все уже купили? Только у нас осталось.
20 тысяч экземпляров распроданы. Распределены, скажем так.
Еще будет. Хорошо. Сейчас новости.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Напоминаю, что в гостях у нас Андрей Макаревич. Мы сегодня представляем книгу Андрея «Вначале был звук», издательство «Эксмо». И вот я тут листаю эту книжку и понимаю, что первая часть, о которой мы говорили, которая посвящена, собственно, звуку, да, она может быть и какой-то такой учебной литературой для начинающих музыкантов. Здесь есть какие-то основы есть.
Я ужасно остерегаюсь кого-либо учить. Я предлагаю какой-то свой взгляд на вещи. Не настаивай на его абсолютности какой-то совершенно.
Но это я понимаю, что все это из собственного опыта, из своей жизни выведенные какие-то закономерности развития, да, музыкального. Музыкально. И вторая часть с историями. Вот Андрей мне показал в перерыве один рассказик, в котором он как раз так достаточно иронично говорит о том, насколько сегодня стала желтая жизнь у всех людей публичных, в том числе и музыкантов, что без коньков и книжку невозможно представить. У нас, слава богу, на коньках никто не катается, в отличие от телевидения.
Пока.
Да? Пока еще. И книги мы представляем совершенно безвозмездно. Ну, единственное, что, может быть, слушатели испортят нам настроение, но, впрочем, я, может быть, ошибаюсь, потому что Андрея Макаревича наша аудитория любит. Фу-фу-фу. Итак, внимание, 363-36-59, мы включаем телефон, мы там его запишем, кого мы там берем, да, все, у нас все есть люди. Итак, внимание, я включаю телефон. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Андрей.
Да.
Я из Петербурга.
Да.
У меня вопрос к Андрею Владимировичу. Вот интересно, почему, насколько я помню, у него нет песен про наш город.
Про Петербург?
Да.
Но я больше скажу.
Опять про Ленинград.
Я больше скажу. У меня и про другие города песен-то нет. У меня и про Москву нет песен. И вообще, мне кажется, что Розенбаум меня все время поддевал. Вот почему, говорит, вот смотри, у меня про Питер сколько песен, и про Москву есть, а у тебя нет, а у меня нет. Наверное, не все должны писать песни про города, даже любимые.
Ну, у вас какие-то есть абстрактные города, вот без названия.
Да, наверное.
Да?
Наверное. Ну, черт его знает, я не описательный человек.
Вообще странный вопрос какой-то. Я-то стала думать. А почему обязательно человек должен писать про города, про какие-то? А про Париж писал?
Нет.
А про Нью-Йорк?
Нет.
Нет?
Нет.
Про Адис-Абебу?
Не про Абебу.
А про Северный полюс?
Не про Северный полюс. Нет, вообще они у меня к местам не привязаны, песни.
То есть никаких названий нет? Ни рек, ни озер? Ничего нету? Точно?
Точно.
Слушатели дорогие, если вспомните, что если вдруг ошибается автор, и вы можете его уличить...
Ткните его мордой.
Да, ткните, скажите, ага, вот в этой песне есть географическое название.
Да.
То есть Андрей Макаревич, в прямом эфире, «Эхо Москвы».
Есть одна песня, где улица Неглинка упоминается, вот это есть, да.
Ага, значит, про Москву все-таки есть.
Все-таки, но это очень так... Ну да, наверное.
Но если вспомните вдруг еще какие-нибудь песни Андрея Макаревича, где есть географические названия, мы будем вам очень благодарны. Это будет интересно. Мы вам что-нибудь подарим за это. Это на СМС присылайте, плюс 7985-970-4545. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Ой, здравствуйте. Здравствуйте.
Здрасте.
Ольга, Санкт-Петербург.
Так.
Я хочу сразу оговориться, я очень нежно отношусь к Андрею Макаревичу, но меня вот несколько удивляет его отношение к современной власти, современной России. Я бы хотела, ну, услышать какие-то комментарии по этому поводу.
Ну, конкретно, что вы хотите услышать? Ответ,
ну,
на какой вопрос?
Например, зачем, необходимо ли было участие на концерте вот во время, на Красной площади, там, когда в поддержку вот современной.
Как зовут девушку?
Как зовут девушку?
Ольга.
Ольга.
Дорогая Ольга, я, наверное, уже в 20-й раз говорю, что концерт на Красной площади был не в поддержку ни Путина, ни Медведева, потому что концерт этот произошел вечером того дня, когда выборы уже были закончены. Это был праздник, посвященный окончанию выборов президента в нашей стране. В любой стране это праздник, и я посчитал, что участие в таком празднике вполне нормально. Вот, собственно, и все.
А как вы относитесь к позиции Юрия Шевчука, к такой радикальной, по отношению к власти?
Я не люблю, когда из протеста профессию делают, так же, как из патриотизма. Вот не люблю.
Но он все-таки музыкант-то хороший.
Его... А я не говорю, что он плохой музыкант. Он замечательный поэт.
Он непрофессиональный протестант.
Вот когда он непрофессионально протестует, мне это ближе.
Мне кажется, что как раз он очень искренен, и вот его замечательный спич перед началом концерта в Олимпийском, который вот мы тут много раз цитировали, он как раз говорит о том, что человек этот очень искренен и ничего не хочет за это.
Я совершенно не сомневаюсь в его искренности, подвиг. Абсолютно, и я к нему очень хорошо отношусь. Просто мне кажется, и всегда казалось, что... музыка вообще такая штука... Но не надо ограничивать ее исключительно какими-то социальными функциями.
Угу.
Мне кажется, что она для большего вообще.
Это понятно, да.
Вот,
но мы
вот
говорим
и все.
О, да, конкретных,
это единственное,
конкретных связях. У вас есть какая-то связь сакральная с представителями власти?
Нет.
Вы дружите с кем-то из них?
Нет.
Нет?
Нет.
Ходите каждый день там на Старую площадь, пьете
нет,
пиво с Сурковым?
Конечно, нет.
Или чай с Путиным?
Конечно, нет.
Нет. Потому что один раз я знала, предполагала, что будет этот вопрос, но я начала вспоминать, а что там еще можно вменить Макаревичу, кроме вот этого концерта на Красной площади. Это уже, слава богу, было, сколько у нас президент?
Два с лишним года назад.
Потому что после этого никаких особых каких-то я объятий не видела.
Да и до этого.
Никаких
и там, кстати, объятий никаких не было.
Не было. Помню, видела Макаревича сидящим на концерте Маккартни рядом как раз, по-моему, с Путиным.
И с Лужковым.
И с Лужковым рядом сидел.
Так посадили, что ж, я не специально туда.
Во всяком случае, никаких заявлений. Какие заявления общественно-политические я слышала от Макаревича? Что собак надо беречь.
Это правда.
Да? Вот это письмо я видела, вы подписывали обращение к президенту в связи с ситуацией, которая у нас где-то была в каком-то городе, где отстреливали там собак.
В Москве это было.
В Москве это было, да. Это я понимаю.
А вообще во всех городах России это происходит.
А еще больше никаких писем не подписывали?
Периодически подписываю в спасение какого-нибудь театра. Там, ну, какие-то такие
нет,
вещи.
Нет, а вот то, что касается политики, нет? Не было?
Нет.
Не обращались?
Нет.
В партию вступили в Единую Россию?
Да вы что, с ума
сошли? Давай, ну, Оля, ну все, сколько можно задать этот вопрос? Давайте посмотрим дальше, что будет в жизни Андрея Макаревича. Пока никаких не замечен, да? Так, следующий звонок. Пожалуйста, Алю, здравствуйте. Гимн писали для «Единой России»?
Нет.
Нет, не писал. Ну, чего вы пристали к человеку?
Не был, не привлекался.
Ну, алло, говорите. Не...
Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Меня зовут Дмитрий, Санкт-Петербург.
Ах, у нас сплошной Питер, по правде. Что ж такое?
Так.
Андрей Владимирович, здравствуйте. Я являюсь вашим поклонником.
Спасибо.
Вообще очень благодарен за ваше творчество. И хотел бы спросить. Я, вы знаете, увлекся гитарой 35 лет. И стал замечать, что... последовательность в мелодиях. Вот я хотел спросить, существует ли какая-то математическая зависимость в нотах? Может, в вашей книжке какой-то ответ найду.
Математическая?
Вы знаете что, я думаю,
спасибо,
что как раз вот книжка «В начале был звук», вам будет в этом смысле страшно интересно. Потому что мелодия, суть имитация и изображение интонации нашей речи. И в этом как раз я и вижу основной секрет того, что какие-то мелодии вдруг становятся невероятно популярными, и все начинают их напевать помимо собственной воли и желания. А мелодия, написанная с колоссальным знанием сложной гармонии и прочего, вдруг вот она не прилипает к уху, да, и оставляет человека равнодушным. Так что вы недалеки от истины.
Ну, книга попадет в хорошие руки. А тем временем я открываю нашу СМС-ленту и вижу, что таки уличили наши слушатели Макаревича.
Так.
Есть песня у вас про город?
Какая?
Про город Таганрог.
Где-то под Таганрогом. Ну, это там для рифмы надо было, знаете.
Да? Да. Или у вас особое отношение к этому региону?
Никакого. Хороший, дивный городочек, но не...
Ну, больше ничего пока не нашли. Да.
Ну, все-таки одну
Соловки. Вспомнили. А были Соловки где-то?
Про Соловки была песня, вот действительно. Песня. Да.
Смотрите,
кстати,
молодцы,
сильно малоизвестна.
Молодцы, ребята.
Да,
про Соловки подводите была. Нас. Хорошо. Ну, Таганрог — это просто здесь вот хит сезона. Это... Таганрог, Таганрог. Хорошо, молодцы. Ну, тут
ура,
не встречешься. Я. Да. Так, поехали дальше. А кафе Лира, это тоже, кстати, московский.
Ну, было прикольно. Кафе Лира могло быть где угодно. Знаете, я уверен, что по советской стране этих кафе Лира было столько, что...
Следующий звонок. Надеемся, что из другого города. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый, вы откуда?
Добрый день, я из Москвы, зовут меня Любовь.
Да, Любовь.
Я хочу краткую предысторию. У меня двое взрослых сыновей, которые выросли на музыке Андрея Макаревича, очень ее любили. В путешествии мы брали с собой кассеты с песнями Макаревича, и очень часто они спасали нас в трудных ситуациях. Сейчас мы делаем домашние фильмы, которые озвучиваем песнями Макаревича. Поэтому мы вас очень любим, Андрей. И поэтому к вам вот какой вопрос. 2 дня назад я стала бабушкой и очень озабочена, как воспитывать в музыкальном отношении своего внука. Скажите, а как вы своих детей воспитывали?
В музыкальном отношении? Спасибо за вопрос.
Во всяком случае, никакого насилия в этом плане не было. Точно так же, как не было такого насилия в семье, где я рос, когда я был маленький. Просто дома все время звучала та музыка, которую отец любил.
Uh-huh.
А вкус у него был безупречный. Там звучал Рахманинов, там звучал и джаз, и хоровая музыка какая-то. Все это впитывается. Вообще людям дается представление о том, что хорошо и что плохо, в возрасте от 2 до 5 лет. Я думаю, что сейчас сократился этот срок до 4 лет. В 5 они уже все понимают. Поэтому вот то, что вы будете предлагать, не назойливо, то и оставит след. Я своей дочке подарил, когда ей 9 лет исполнилось, я ей подарил полное собрание Битлов с тем, чтобы она иногда слушала. Она иногда слушает, ей нравится. Хотя, конечно, торчит она там на музыке другой.
А сыну?
Сыну уже давно сам
отбирает,
да. Угу. Он следит за современной музыкой, за электронной музыкой, и он сам ее делает. У него, я поразился, когда узнал, что у него довольно много заказов на всякую киномузыку. Вот. Угу. Он сидит дома, сделал маленькую студию себе. Он очень неплохо играет на барабанах, а в спектакле «Синемания», который идет на Набронной. Угу. Он весь спектакль сидит за установкой. Хотя там музыка очень разная, в общем. Он пошел вполне самостоятельно по этому пути. Я его, в общем, никуда и не наталкивал. Я ему там иногда приносил Led Zeppelin, он потом вежливо поражался искусству этой группы. Но к этому моменту у него уже приоритеты были определены какие-то.
Так, спускаясь к великой реке, по дороге в Непал.
По дороге в Непал, да, черт возьми.
В Никитском ботаническом саду.
Пожалуй. Мама моя родная.
Так что вот. Это еще не финал.
Книжек не напасетесь на всех.
Так, поехали дальше. Следующий звонок. Пожалуйста, напомню телефон. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, слышим, говорите.
Ксения, привет вам из Самары.
Здрасте.
Я Андрей тоже. Здрасте. Это Евгений.
Здрасте.
Здрасте вам.
Ну,
такой вопрос. Как вы относитесь к торрент-серверам и вообще к файлообменникам, ко всем этим пиратству в интернете?
Да, поняли вопрос. Спасибо вам. Спасибо.
Я вообще плохо отношусь к пиратству, и интернет здесь не исключение. Это, вообще говоря, трагедия мировая, благодаря чему на наших глазах в течение года грохнулась вот эта гигантская машина продажи аудиомузыки по всему миру закрылось большее количество замечательных музыкальных магазинов.
То есть все скачивают из интернета.
Да, все, да. Но там они гораздо цивилизованнее все-таки уже подошли к тому, что там это все равно происходит официально и оплачивая. А то, что ты приобретаешь, то есть просто магазин переехал в интернет. У нас не скоро еще переедет, как я понимаю. А в основном потому, что у нас до сих пор считают, что стырить это нормально. А чего нет, если там дорого? Там дорого, а тут бесплатно. Это же нормально.
Конечно, нормально.
Ну, нормально. Да. Грабьте награбленное, да, сказал Ленин.
Да. Ну, а как по-другому? Как это же тоже вызывать только к сознательности, это невозможно. Ну,
особенно, если ее нет.
Ну, конечно, нет.
Ну, да.
Ну, а потому что сейчас-то вот интернет появился, а до этого были палёные диски, которые продавались.
И есть.
Есть на
развал. До сих
пор их
процентов 90 по нашей стране.
И они стоят в несколько раз дешевле, чем лицензионные. Если у человека нет возможности купить за 500 рублей, конечно же, он пойдет купить за 100. Ну, и плевать ему, в чей карман эти деньги пойдут.
Абсолютно.
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 Как с этим бороться? Никак. Может быть, согласиться с этим и просто выкладывать все в интернет. Вот написал песню в интернет, написал книжку в интернет.
Многие так уже и делают.
Да, и пусть их. Ну, же процесс неостановим. Невозможно.
Ну, посмотрим.
Ну, что теперь делать? Так, следующий звонок. Я сейчас хотела еще на СМС посмотреть. Там тоже хорошие вопросы есть. А, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, да. Ксения.
Здрасте.
Здравствуйте, Андрей Вадимович.
Привет.
А, Михаил, город Иркутск.
Очень приятно.
А, Андрей Вадимович, скажите, пожалуйста, вот, у меня такой вопрос. Как вы считаете, может, наши исполнители не пользуются современной популярностью на Западе, потому что очень легко могут сказать про свою родину «Совок»?
Опа, это не я сделала. Алло, вы здесь?
Нет.
Да, слушаем.
Я думала, что прервался эфир. Нет, говорите.
Сотового звонить.
Понятно, понимаю, да.
Я к чему хочу сказать, Андрей Вадимович, да. Я уважаю ваше творчество. Недавно видел по Первому каналу фильм о природе в Южной Африке. То есть никаких личных неприязненных нет, но просто западные спикеры никогда не говорят о своих странах, не очень приятные вещи.
На Западе не творилось того кошмара, который творился у нас. Если вспомнить, что творилось в Германии с 1938 года по 1945, то спросите у немцев, как они к этому относятся.
Я даже не очень поняла, что имел в виду наш слушатель.
А исполнитель наш на Западе может быть популярен в двух случаях. Если он исключительно гениален настолько, что вот это будет видно невооруженным глазом, либо если какая-то западная компания вложится в него, в его как бы раскрутку и поднятие. Потому что сегодня это все равно машина, которая работает по всем законам рынка.
Давайте еще звонок сейчас примем. Я записала все равно нашего слушателя, хотя не очень поняла, что вы не можете объяснить, что он хотел сказать?
Он хотел сказать, что если человек так неуважительно относится
к своей стране,
к прошлому своей страны, да, то может ли он стать популярным на Западе? Я не думаю, что это вообще связано.
Да.
Вот, к стране нашей я отношусь очень уважительно, а вот к тому, что в ней происходило, весьма избирательно.
Нет, это потом естественно. Потом, мне кажется, настолько это не совсем не связанные вещи, мы с этого начали. У нас, опять же, возвращаясь к нашим величинам международного масштаба, вот Юрий Башмет, который весьма аккуратен, и очень лоялен и к власти, к нынешней, и совсем не принимает участие ни в каких разговорах на тему прошлого и позапрошлого.
Просто замечательный музыкант.
Да, он просто замечательный музыкант, и его оценивают именно как музыканта,
конечно,
не более того. А то, о чем говорите вы, но я думаю, что, может быть, это имело смысл, там, не знаю, в эпоху Холодной войны, когда уезжали наши писатели типа Войновича или Аксенова на Запад, или Солженицына, и их тут же тянули к микрофону куда-нибудь там на радио «Голос Америки», чтобы они что-нибудь ужасное сказали про советскую власть.
Ну, да.
Если, не дай бог, ты откажешься, тогда уж ты точно никому не нужен.
Да.
А, давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло,
здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Меня зовут Аня, я из Москвы, мне 13 лет. Вот такой вот вопрос. Всегда ли у вас было взаимопонимание с детьми?
Аня, спасибо тебе за вопрос. Ань, скажи, пожалуйста, а ты знаешь, кто такой Андрей Макаревич?
Да.
Слушаешь музыку его?
Да.
А у тебя есть любимая песня?
Нет.
Нету? Марионетки? Марионетки.
Ну, спасибо.
Анечка, спасибо тебе за вопрос. Ну, что же.
Ань, ну, мне, наверное, повезло, потому что у меня всегда было взаимопонимание с детьми, при том, что...
Они же в разных...
Они все в разных семьях, и с некоторыми из них я виделся, в общем, не настолько часто, насколько мне хотелось бы. Тем не менее, у нас замечательные отношения всегда были и есть.
Угу.
И, в общем, нет каких-то вещей, о которых мы, скажем, не можем говорить.
Ну, вы, наверное, вообще такой спокойный человек. Вы же не орете на них.
Я? Да не за что.
Нет, никогда не орали, не кидали с них ничем.
Нет, нет, просто не за что было.
Правда, что ли?
Да.
Такие дети идеальные все.
А, они хорошие. Они хорошие.
А вы можете вообще заорать на кого-нибудь? Бывало это в вашей жизни?
Могу. Это по работе происходит. И обычно по каким-то пустякам, кстати. Бывает, грешен.
А подраться?
Ну, это следующая стадия.
Не, ну было когда-нибудь?
Нет, это я старался.
А напиться в хлам?
В хлам не получается. Выпить могу очень много, но остаюсь оскорбительно трезвым при этом.
Хорошо. Значит, я смотрю, у нас остается мало времени до конца. Я хотела тут еще несколько вопросов задать, уже без всяких подарков, потому что вопросы самые разные. А почему концертная программа 17 июня в Доме музыки называется «Лов»? Что зашифровано еще, кроме очевидного?
Потому что...
«Лав», да, я неправильно прочитала.
«Лав», да. Это, на самом деле, мы взяли, была такая песня, которую Нат Кинг Кол пел. L-O-V-E. Значит, «Лав» по буквам.
Угу.
Мы решили... Я еду на эксперимент большой. Я могу сказать, во всяком случае, что там не будет... Вы там не услышите того, что вы привыкли слышать в моем исполнении.
Это ваш сольный концерт или группы?
Это концерт, где участвуют акапелла «Экспресс», трио Евгения Борца, еще пара приглашенных музыкантов замечательных и я. И вот, кроме того, что это будут песни о любви, и это эксперимент от начала до конца, вот больше вам ничего не скажу.
Опять эксперимент. Ну, это, кстати, интересно всегда. Так, ну, опять про эти выборы. Ага, «В океане московских улиц». Понятно, опять песни цитируют.
«Океан московских улиц» — это «Летучий голландец», это Боря Баркаса, стихи не мои.
«А нам трезво море по колено, а пьяное мы промолчим, и лежит дорога до Праги, до Вены, та самая, что от печи».
Это вообще не моя песня.
А чья?
«Пахнет Симоном».
Так, дальше поехали. «Ваше отношение к росту цинизма у современной молодежи», спрашивает Наталья.
Печально. Спасибо нашему телевидению.
Думаете, оно виновато?
Конечно.
Мне кажется, что они не являются зрителями.
А
молодежь-то.
Это настолько присутствует в жизни. Вот родители могут быть зрителями, а они не смотрят, но они при этом присутствуют. Этого достаточно. Это в воздухе.
Песня «Марионетки» про Единую Россию.
Эта песня была написана лет за 25 до появления Единой России.
И я скажу даже больше. И будет жить... После кончины Единой России.
Абсолютно.
Это уж точно. Так, время у нас заканчивается. Я тебе хотела задать такие хорошие есть вопросы. Есть. А как же у вас сейчас с «Не стоит прогибаться под изменчивый мир»? Как у вас с этим делом обстоит, с этой позой?
Я не прогибаюсь под изменчивый мир. Я стараюсь его понять. Я его наблюдаю с большим интересом.
Скажите, пожалуйста. А, про Ваню Макаревича, он очень много здесь тоже пишет, что замечательный актер, многие видели его в кино, да, это сын Андрея, если вы спрашиваете, действительно. Как вы думаете, Андрей, мой последний вопрос, а почему все-таки вот столько подозрений по вашему поводу наши слушатели сейчас озвучивают в своих вопросах? Я имею в виду подозрений, связанных вот с каким-то вашим, с вашей гражданской позицией, скажу я пафосно.
А вообще,
с чем это связано?
Раздражает, когда кто-то очень долго неизменно популярен. Ну, надоел. Ну, сколько можно? Он есть и есть, и все что-то новое делает. И все к ним так хорошо относятся. А как же молодые? А нужны же новые имена? А нужны же скандалы?
Ну, с этим связано, да?
А с чем еще?
Ну, вы от чего-нибудь отказываетесь? Вот по причинам, допустим, как профессор Преображенский говорил в фильме «Собачье сердце». Потому что не хочу.
Ну, да.
Бывает такое?
Еще как.
Да?
Еще как.
А вот по каким причинам? Что для вас, как у вас критерии? Вас же приглашают, наверное, без конца на всякие концерты, корпоративы.
Я вправе выбирать. Прочее. Значит, вот, и что касается телепрограмм, ну, есть 2-3 программы, на которые я могу прийти, а все остальные, они говорят, здравствуйте, я говорю, до свидания. Также с радиостанциями, кстати. Вот. И с печатными изданиями. Так что, слава богу, я имею возможность не кидаться абы куда.
Вам интересно то, чем вы занимаетесь?
Мне интересно то, чем я занимаюсь. Вот всякие вещи подспудные, да, мне, конечно, менее интересно. Мне к вам прийти всегда приятно, это абсолютно честно. Но вот сейчас вышла книжка, я даю всякие интервью. В принципе, это не очень интересное занятие. Я понимаю, что это нужно для того, чтобы люди узнали, что вышла книжка. Просто сообщите. Но я с этим вполне мирюсь.
Люди... Вышла книжка, мы вам сообщаем. Книжка называется «Вначале был звук, а потом появился Андрей Макаревич», который сегодня провел с нами вот это время, эти 45 минут. Андрей, большое вам спасибо.
Спасибо вам.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
В день своего юбилея народная артистка Советского Союза, композитор Людмила Лядова в ночном эфире Николая Тамразова в ночь с понедельника на вторник после полуночи.